Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». З вами Ганна Соус і моя суразмовця Наталя Любецькая, фігурантка пропагандистського фільму «Манкурти», яка була вимушена утячи з Білорусі праз переслід спецслужбов. Ми поговоримо з нею про три дні, які вона провела у СІЗА КДБ. Добрий день, Наталя.
Добрий день.
Давайте спочатку вас представим нашій аудиторії. Ви народилися у городі, живете тепер у Мінську, ви маці чотирьох діток і доктор стоматолог, так? А у фільмі «Манкурти» вас представили як, так би мовити, посильну Ігора Макара. Розкажіть найперше, що вас зв'язує з Ігорем Макаром, чи були ви посильні насамперед? Яким чином ви працювали за КДБ?
З Ігорем Макаром ми вчились в одній школі, жили в одном районе, вот, да, мы действительно общались, и да, это действительно так, он меня просил забрать какие-то бумаги, но я не знала, что там за бумаги, то есть это действительно было так, но это было, получается, все подстроено спецслужбами, чтобы, ну, вот это вот все отснять, завести уголовные дела.
И расскажите, как відбувалося затримання, що відбувалося у КДБ?
Ну, моє задержання, виходить, произошло, то есть, скажем так, я нічого абсолютно даже не держала в руках, просто мою машину окружили, меня забрали, обыскали машину, вот, ну, и привезли, получается, в СІЗО КГБ где-то в 23 часа, и до 6 утра меня допрашивали 7 часов.
Я тогда отбывалась, а что вам сказали, кто вас допрашивал, кто вас допытывал?
Меня допрашивали разные люди. Это был не один человек. Мне предъявляли статусы то свидетеля, допрашивали в качестве свидетеля. Говорили, сейчас мы вас допросим, отпустим домой, потому что вы ни в чем не виноваты. После того, когда с меня взяли показания в качестве свидетеля, меня никто не отпустил домой, стали допрашивать в качестве обвиняемой. Ну, естественно, постоянно это было под психологическим давлением. Я очень была уставшая, потому что в тот день встала в 5 утра, детей сначала развозила, там, сад, школа, работа, потом кружки, то есть я очень устала. Я засыпала, и мне давали кофе, чтобы не спать. И самое интересное, что этот кофе меня не бодрил, а наоборот, меня как-то уши закладывало. Вот, то есть, понимаете, как вам объяснить? Они мне говорили, чтобы вы потом не говорили, когда вы когда-нибудь выйдете, что тут такие звери работают, вот вы спать хотите, давайте мы вам кофе дадим. Ну, давали там одну, вторую, третью кружку. Вот.
А это какая година уже была, когда вам давали другий, третий кубок кавы?
Ну, может, там 3 ночи, 4. Ну, вот до 6 утра меня допрашивали.
Ночный допыт, так?
Да.
А чем вы думали, что треба вночи с вами размовлять?
Я, знаете, что я говорила, что я реально очень устала, я хочу спать, и зачем вы меня вот мучаете? Ну, это реально было вот как психологически такое вот давление. Они мне отвечали, мы тоже спать хотим. Мы вообще с августа хотим спать. Вот мне вот так отвечали, что они хотят спать с августа. Я говорю, ну так давайте. Вы знаете, что я не хочу разговаривать вообще с вами без адвоката. Позвоните моим родным. А они у меня, получается, когда вот в машине там уже меня зажали, забрали там и сумку, и телефон. И вот у меня лежит телефон, и всю ночь мне звонила мама. И он лежит, и они меня допрашивают. Этот телефон разрывается, я говорю, пожалуйста, снимите трубку, скажите, где я. Они сказали, что они это не имеют права делать, что это все потом. Вы оставите контакты, мы свяжемся с вашими родными. С моими родными никто не связался.
Сколько дней не ведали ваша семья, ваши родные не ведали, где вы находитесь и что?
Ну вот 3 дня они не знали абсолютно, они просто догадались, потому что супруг мой написал заявление в милицию на мое исчезновение. Ни в одном РУВД я не была. Вот. Ну и судя по тому, как происходили обыски в квартире вот в Минске, в Гродно у моего отца с мамой тоже прошел обыск. Они это в фильме «Манкурты» не показали, но по распоряжению сверху, по распоряжению председателя КГБ, ночью моим родителям стали распиливать замки болгаркой в квартире. Отец проснулся, открыл, произошел обыск, они изъяли все, что хотели.
А, Наталья, я хотела запытаться, вы сказали, что вам давали каву, и вы негде на себе после этой кавы отчували. А вот Игорь Макар позднее давал интервью и сказал, что, махчима, вам некий препарат, некие капли специальные, которые могут уплывать на то, что вы говорите, давали. Вы медик поводле адукации, как вы меркуете, просто кава у вас была, или что-то могло быть у этой кавы?
Знаете, что помимо кофе, мне давали еще, вот пока я трое суток была в КГБ, давали сердечные капли. Они это комментируют тем, что, как бы, что на допросах очень волнуешься, чтобы не стало плохо. Вот. Тем более, там, когда у меня брали в медпункте анамнез моих заболеваний, я говорила, что у меня есть пролапс митрального клапана. Они мне сказали, у вас как бы сердце больное, давайте сердечные капли. Они мне их давали.
А какие сердечные капли? А какие это препарат?
Они так и назывались, там на них было написано «сердечные капли».
А вы медик, есть такие?
Да, нет, реально такие есть. Но как бы, понять, что они туда могли добавить. Я сейчас, знаете, по своему состоянию, я допускаю, что там они могли добавить все, что угодно. Наверное, психотропы какие-то. Потому что по моему состоянию, когда вот я оттуда вышла, да, первый день как-то я держалась. Но потом, во-первых, больше недели у меня были заложены уши. Настолько заложено, то есть мне казалось сначала, что это связано с тем, что может, что я на полу там спала, застудила уши. Но я реально, я ничего не слышала. И у меня было очень прибитое состояние. Я вот это рассказывала Игорю Петровичу, что я 12 лет за рулем, я очень много езжу, очень много, потому что и детей вожу. Вот, я никогда не попадала ни в одно ДТП. Вот меня отпустили в ночь с пятницы на субботу. В понедельник я повезла детей там, в сад, в школу. Я по пути назад, я попала в одну аварию. И потом после обеда попала во вторую аварию. В один день. Но состояние у меня было вообще такое, я не знаю.
А те вы памятаете, что вы говорили? Ну, бо гэта быў допыт уначы, так, колькі ён гадзінаў працягваўся, якім чынам вы на камеры з'явіліся, ці вас ці паставілі камеру, ці вас здымалі на камеру падчас допыту?
Смотрите, какие были вот пункты нарушения, скажем так, моих прав. Это, во-первых, то, что я попросила связаться с моими родными, с ними никто не связался. Во-вторых, я попросила предоставить защиту адвоката. Мне сказали, вы понимаете, куда вы попали? То есть ответ был такой, что как бы тут у меня вообще никаких прав нету, понимаете? Потом на каждом допросе я подписывала бумагу, что я осведомлена, что они не ведут ни аудио, ни видеозапись. Я давала подписку, что это все совершенно секретно, что я не буду разглашать вообще информацию никакую. Вот. И получается, меня выпускают в ночь с пятницы на субботу. В воскресенье уже делают нарезку из этих вот допросов разных.
А камеры не было? Вы не бачили камеры, что вас сдымали?
Нет, не видела. Хотя я вот вокруг смотрела внимательно, я не видела.
А что вам говорили супрацовники КДБ? Те яны имены свои назвали. Так, что яны сказали? У чым вас обвинувачивают? Что вы зрабили? Что яны казали про Игора Макара, про то, что отбывается?
Они сказали... Вы в курсе, что 31 марта, это как раз в день, когда меня задержали, Игорь Макар, он признан террористом, вы сотрудничаете с террористом, вы ему оказывали помощь в получении каких-то сверхсекретных бумаг, которых я их не видела, я даже не знаю, их не существовало, наверное, это они все это подстроили. Вот, вы сядете на 7-15 лет. Вы понимаете, что вы сейчас сюда попали, вы уже отсюда не выйдете. Вот. Понимаете, мне они просто бросили эти книжки УК, УПК, назвали статьи и говорили, читайте. Я стала читать, я просто была в шоке вообще.
Наталя, вы провялі 3 дні у СІЗА КДБ у амерыканцы. Колькі часу вы былі на допытах і ў які час? Я маю на увазі, першы допыт быў уначы, я так разумею,
да, далей ночью. Значит, он был ночью, где-то часов до 6 утра. Потом, значит, в 6 утра меня привели в карцер. Там я была несколько часов. Потом меня перевели в холодную душевую, там сказали, ну, закрыли там тоже на замок. Сказали, побудете пока здесь. Потом вернули опять назад в карцер, там уже было накурено очень, не закрыли. Вот. А в камеру я попала где-то уже, когда женщины пришли с прогулки, это было где-то час дня. То есть я только в час попала в камеру. Меня задержали где-то в 10:30 вечера, и вот только в час я попала в камеру. На следующий день.
А вы кажете, там были женщины, кто были ваши сукамерницы, те были там ведомые люди?
Да, были известные люди, значит, одна женщина была Наталья Шевцова, потом Пашкевич Оксана и Светлана Купреева. Я вот с ней была 3 суток. Она очень чудесная женщина, очень. Так меня поддерживала, что просто вот нет слов как.
Светлана Купреева от лета у турме.
Да, она уже 10 месяцев там.
Яна сябровка сям'і Бабарыкі. У якім стані яна пасля вот такого доўгага тэрміну ў СІЗА КДБ?
Конечно, вот здоровье за этот весь период очень подкосилось у нее. Когда был очень сильный мороз, -25, вот тогда перед ВНС, она полезла на стену, чтобы закрыть фрамугу, вот форточку вот эту маленькую, 20 на 20 сантиметров. Единственный источник естественного освещения в камере. И она со стенки упала на металлические нары и сломала ребра. Там, понимаете, что вот люди, которые там сидят, это вот все невиновные люди. Они сидят ни за что. Просто не просто сидят. Им там созданы все условия для психологического и физического насилия.
Наталья, вам яны сказали, что вы можете на 7, на кольки годов сесть у турму.
По этим статьям 7-15 лет. Да. Понимаете, что...
У вас ощущение, что вы уже трапили туда и не выйдете вельми долго.
Да, было такое. Я, честно сказать, не только я так думала, все вокруг так думали, что я уже не выйду оттуда.
Калі ў 2010-2011 годах шмат людзей трапілі ў СІЗА КДБ, Алесь Міхалевіч, былы кандыдат на прэзідэнта, выйшаўшы, расказваў, што умовай выхаду было падпісанне паперы аб супрацоўніцтве з КДБ. Ці нейкія паперы вас прымушвалі, ўгаворвалі падпісваць пра супрацу з КДБ?
Нет, мне такое не предлагали подписывать. Но знаете, какая ситуация? Мне, получается, незаконно предъявляли статус то свидетеля, то подозреваемой. Это все было в рамках оперативной операции. То есть со мной беседу следователь даже не вел. Это все была оперативная операция. И вот на сегодня как бы у меня был бы допрос в КГБ со следователем. И с учетом того, что это дело как бы совершенно секретно, хотя на пропагандистском госканале они разгласили вот эту информацию так, как им это нужно было. Понимаете, что был очень высокий риск того, что я сегодня пошла бы на разговоры, допрос со следователем, что я бы оттуда уже не вышла, понимаете? Потому что даже адвокат не имела возможности ознакомиться с тем, что они там на меня как бы подготовили, понимаете? Я не могла так рисковать, как бы у меня дети.
Як вам атрымалася выехаць з краіны?
Ну, во-первых, это решение было очень быстро принято. Так, как бы мне посоветовали поступить и мои родные, и Игорь Макар тоже сказал, сделать так лучше. Твоему здоровью и жизни угрожает опасность, а также здоровью и жизни твоих детей. Вот. И поэтому это все решилось за один день буквально.
И вы съехали теперь с малыми детьми, так? И, ну, вы можете сказать, где вы находитесь, насколько вы у безопасности?
Ну, я так думаю, что я в безопасности, и дети тоже. Это самое главное.
Наталья, я хотела вас еще запытаться, пра тое, што як вы прыжылі гэты год 2020-2021, як вы ўспрынялі тое, што адбывалася ў жніўні, за каго вы галасавалі, ну, як увогуле глядзіце на тое, што адбываецца ў краіне?
Ну, голосовала, конечно, за Светлану Тихановскую, это наш президент. Я думаю, что как бы всем это очевидно, есть тому очень много доказательств, начиная от платформы «Голос», заканчивая просто людей, которые приходили на голосование с белыми браслетами, это было видно, что нас большинство. Ну и с 9 августа, когда люди тогда еще, скажем так, это был не просто протест, люди вышли показать, что нас много, что нас большинство, что, ну, как бы, люди хотят перемен и не хотят, чтобы считали, что они ничего не понимают, что вот, вот так вот можно просто оболгать весь белорусский народ, понимаете, лишить права, избирательного права каждого человека. Вот. И да, я ходила на акции протеста, я как медик всегда в рюкзаке у меня с собой были бинты, то есть весь перевязочный материал, антисептики, шовны, то есть все это было, это даже пригождалось. У меня очень много людей на акции протеста, знакомых моих пострадали. Есть у меня знакомый доктор, акушер-гинеколог замечательный, с золотыми руками, его зовут Сергей. Он чуть не погиб от резиновых пуль. То есть, ну, реально просто это геноцид белорусского народа происходит.
Наталья, вот вас показали в пропагандистском фильме, ну, пропаганде мало кто верит, але тем не меньше ваш твар на всю краину, ваше прозвище на всю краину, как это поуплывало, ну, это уже, это совсем недавно отбывалось, а так, как это поуплывало на ваше життё?
Вы знаете, что я хочу сказать? Я за свою жизнь, пускай еще не очень долгую, ну, скажем так, заработала определенный авторитет, и в родном городе, откуда я родом, в Гродно, и в Минске. То есть то, что там показывают на пропагандистском этом канале, ну, единственное, как бы, от чего я пострадала, это то, что меня, опять же, скажем так, я понимаю, что это марионетка в руках режима, мой главврач уволил меня с работы. Но, скажем так, друзья, которые у меня были, люди, которые ко мне всегда хорошо относились, они хорошо ко мне относятся, потому что действительно те люди, которые меня знают, ну, они не поменяют ко мне отношения, понимаете?
Вот. А многие люди не подрыхтованы, ну, немагчыма быть подрыхтованным до допытов КДБ, до ночных допытов, могут трапить у эту установу. Что б вы на вашем досвіде параілі, што рабіць, каб яны, ну, не маглі вас скарыстаць, напрыклад, так, можа, зусім не даваць паказанні. Вот якія высновы вы зрабілі, што можна было зрабіць інакш, ці гэта там немагчыма, калі вы трапляеце ў гэтую установу, яны будуць выкарыстоўваць вас як захочуць.
Вы знаеце, непадгатоўленаму чалавеку очень тяжело, потому что я когда разговаривала даже с адвокатом, она мне говорила, что там, говорит, ну, не то, что женщины, там мужчины плачут, сидят на допросах этих. Да, возможно, может, что-то можно было бы сделать по-другому, но с учетом того, что как бы оказывалось психологическое давление на меня, что как бы я и мама, и все, вот, кофе мне давали пить, в который я сейчас допускаю, что туда что-то подмешивали, капли вот эти, ну, судя по моему состоянию, которое было потом, и длилось оно где-то 7-10 дней, я допускаю, что мне что-то давали там. То есть тут даже не стоит вопрос, человек подготовлен он, не подготовлен. Я так думаю, что любой человек, который невиновный, которому шьют какое-то дело, если он окажется в стенах КГБ, он подпишет все, что угодно. Он скажет все, что угодно. С него возьмут те показания, которые нужны для конкретного дела. Понимаете?
Так, теперь вы у безпеки. Ну, я разумею, что еще у вас зараз складанный час, треба адаптоваться до новых зусіх умоваў. Что вы збираетесь рабіць? Какие ваши планы? Ці вы протягнете контактовать с Игорем Макаром? Ну, что у вас наперадзе?
Ну, я думаю, что сейчас главное, что жизни и здоровью моему и моим детям ничего не угрожает. Вот, наверное, нужно будет начинать новую жизнь. Как-то, не знаю, мне сложно очень об этом говорить. Ну, в общем, ну, заниматься, наверное, документами, какими-то легализацией в новой стране. Вы знаете, для меня это вообще все очень сложно говорить, потому что это я не планировала вообще вот это вот все, понимаете? Когда ты живешь вот в стране, в которой нет законов, понимаете? Когда на последний допрос они мне предоставили подставного адвоката, и, понимаете, на последнем допросе, как это было, они писали уже в компьютер все, что... То есть они с меня уже все выбили до этого. С учетом капель, кофе, все они выбили. Все нужное себе. И этот оперативный сотрудник, он набирал эти показания в компьютер. И я ему задаю вопросы. Почему вы, адвокат сидит, вы мне не задаете никакие вопросы при адвокате? И мне адвокат показывает, типа, что я тут, понимаете, какие-то вопросы начинают задавать. Они тут уже все порешали, выбили то, что им надо было для дела. Ну и потом этот адвокат мне неоднократно звонил, еще требовал, чтобы я ему заплатила за то, что он приехал. Я ему ответила, пусть вам заплатит тот, кто вас нанимал. Ситуацию в нашей стране я бы назвала вот этой ситуацией 0 промилле, про Рому Бондаренко. Вот эта вот ситуация, она полностью характеризует то, что происходит в нашей стране. Это, во-первых, беззаконие. Во-вторых, это то, что не заводятся уголовные дела по убийствам, по репрессии, по искалеченным людям. В-третьих, это то, что вот ситуация, что Артём Сорокин сказал правду, чтобы не лили грязь на Рому, который реально стал героем Беларуси. И осудили этого врача за его правду, за то, что он разгласил якобы врачебную тайну. А то, что госпропаганда оболгала, то есть ну, им это делать можно. Понимаете?
Ну, Наталья, а что вы сказали своим деткам? Что с вами было в эти 3 дни и чему вы выехали? Те разумеют яны, что отбывается?
Старшая, пока меня не было, она в интернете, в гугле смотрела, что такое СИЗО, чтобы знать, где мама. Но младшие, конечно, все ощущали и понимали от старшей дочки.
Что были эти 3 дни у СИЗА КДБ, у американцы? Как бы их вы назвали эти дни? Что это были за 3 дни в вашем жизни?
Конечно, это были просто ужасные дни. Ужасные. Но я безумно рада, что меня вот женщины в камере обнимали. Понимаете, там у женщин такие тонкие матрасы, что они мнут газету «Советская Беларусь» и подкладывают, чтобы не было очень жестко спать на металлических вот этих вот настилах. А, да, и заставляют всех, кто в СИЗО КГБ, выписывать вот эту пропагандистскую газету «Советская Беларусь» всех. Из 9 до 20 вечера обязательный просмотр панорамы всеми заключенными. Вот. Ну, то есть обязательно пропагандистский этот канал надо смотреть каждый вечер. Честно, я понимала, что там могут быть плохие условия, но не до такой степени. У меня до сих пор просто шок вот от этого всего. Просто шок. Я не понимаю, как люди там, вот как Светлана Купреева, там уже 10 месяцев человек находится ни за что. Это просто... Она такой жизнерадостный человек. Вот сколько мы там были, она все время меня обнимала и смотрит. И вот в глазах я вижу, что глаза полны слез, боли. И этот человек через эти слезы и боль улыбается.
Наталья, дзякую вам вялікі за шчырасць. Выбачайце, што ну, давялося ў гэтай размове вельмі цяжкія для вас моманты згадаць. Які цяперашні ваш настрой, як вы глядзіце ў будучыню?
Ну, буду старацца смотрець з пазітывам. Я так думаю, што просто ну, все равно людзі не должны апускаць рукі, аб'єдняцца друг за друга, стаяць, памагаць друг другу. Вот, потому что если мы не будем объединяться и друг другу помогать, ну, как тогда дождаться и каких-то изменений в этой системе? Как побороть этот режим, если мы не будем друг друга поддерживать? С системой можно бороться только системой и только вместе.
Дякую вялікі, дзякую вам вялікі. Гэта была Наталля Любецкая, доктар, якая правяла 3 дні ў КДБ і вельмі падрабязна расказала пра тое, якім чынам апрацоўваюць там людзей.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Сёння я згадваю тых, каго можна назваць ціхімі героямі. Яны не выступалі на мітынгах, не рабіліся палітычнымі дзеячамі, але кожны зацята і плённа працаваў дзеля будучыні Беларусі. Калі хтосьці лічыць, што мае дачыненне да беларускай культуры і пры гэтым не ведае імя Міхася Раманюка, значыць, гэтай хтосьці насамрэч чалавек ад нашай культуры бясконца далёкі. Тое, што рабіў Раманюк, мастацтвазнаўца, мастак і этнограф в адной асобе, мне хочацца назваць ціхім гераізмам. Чвэрць стагоддзя выкладчыцкай працы ў Беларускай акадэміі мастацтваў. Заснаванне часопісу «Мастацтва Беларусі», першым галоўным рэдактарам якога ён быў. Стварэнне сцэнічных строяў для дзяржаўнага народнага хору і дзяржаўнага ансамблю танцу Беларусі. Выданне кніг, паштовак, марак з творамі народнага мастацтва. Чытаю радкі энцыклапедыяў і бачу за імі спадара Міхася ў нязменным саламяным капелюшы, то на ягонай роднай Брагіншчыне, то на беразе Дрысвятаў, то над маёй Дзвіной. Велізарная частка яго да крыўды кароткага жыцця прыйшла ў вандроўках па бясконцах беларускіх дарогах. Плёнам гэтых экспедыцый, заўсёды ладжаных за ўласныя грошы, сталі амаль 150 рэканструкцый традыцыйных строяў нашых продкаў. Без раманюковага альбому «Беларускае народнае адзенне» любая бібліятэка па беларусазнаўстве будзе катастрафічна непоўнай. На ягоных выставах нацыянальных строяў у Менску мы натхнёна адкрывалі для сябе духовныя скарбы прадзедаў. Жыхары Парыжу, Ліёна ды іншых еўрапейскіх гарадоў, дзе з вялікім поспехам экспанаваліся гэтыя мастацкія выставы, адкрывалі для сябе цэлую невядомую краіну. Астатні раз я сустрэў Раманюка у 1997 на менскім паштамце і ледзьве пазнаў яго, бо гэта быў ўжо зусім не Раманюк, а ягоны цень. Спадар Міхась зразумеў мае пачуцці і спакойна патлумачыў, што невылечна хворы, і адпраўляе апошнія лісты. «Завершаю зямныя справы», – пачуў я ціхія мужныя словы. Галоўным зямным клопатам Раманюка працягваюць займацца вучні, сын Дзяніс, таленавіты фотамастак і выдавец. Дзякуючы яму выйшла бліскучая бацькава праца – «Беларускія народныя крыжы». На прэзентацыі ў менскім касцёле Святога Роха сябры і калегі казалі пра тое, што гэты унікальны альбом яшчэ раз засведчыў. На будучыні народу, якому служыў Раманюк, крыж не здолее паставіць ніхто. Дзяніс выдаў і бацькаў альбом «Беларускія народныя строі». Яго выхад шчасліва супаў з усплёскам цікавасці да беларускіх вышыванак. Міхась Раманюк прапанаваў іх аматарам невычерпную, як народная душа, крыніцу ўзораў. Жыве яго справа. Дзве кнігі асвятлялі мой шлях у нацыянальны космас. Раман «Каласы пад сярпом тваім» Владзіміра Караткевіча і томік гістарычных нарысаў «З думай пра Беларусь» Геннадзя Кісілёва. На супор лекцыям на нашым гістфаку БДУ тыя кнігі сцвярджалі крамолу. Гісторыю робіць не народ, а асобы. І калі ў Караткевіча гэта былі літаратурныя персанажы, якія дарасталі да будучых дзеяў, то са старонак Кісілёва да нас прыходзілі рэальныя героі з імёнамі і адрасамі. Было вялікай нечаканкаю даведацца, што Геннадзь Кісілёў нарадзіўся не ў Беларусі, а ў Падмаскові, і што яго бацька расеец амаль усё жыццё праслужыў у органах. Гэтыя аргументы не раз выкарыстоўвалі рэдактары кніг Кісілёва, каб абараніць аўтара ад абвінавачванняў у беларускім нацыяналізме. Тое, што ён атрымаў дыплом Маскоўскага гістарычна-архіўнага інстытута, было аргументам слабейшым, бо гісторыкі з вайсковымі званнямі ведалі згаданую навучальную ўстанову як рассаднік вальнадумства. Паўтара дзесяцігоддзя, праведзеныя Кісілёвам пасля інстытуту на пасадзе супрацоўніка дзяржаўнага гістарычнага архіву Літвы, сталіся для нашай гісторыі і літаратуразнаўства амаль эпахальнымі. Сама атмасфера старажытнай сталіцы і яе незлічоныя архіўныя скарбы, памножаныя на талент і апантанасць сваёй справаю, зрабілі Геннадзя Кісілёва яшчэ да пераезду ў 1971 у Менск выдатнай постаццю нацыянальнай навукі і культуры. Гэта ён нарэшце даў рады і, дзякуючы Кісілёву, славутыя паэмы «Тарас на Парнасе» і «Энеіда на выварат» цяпер не ананімныя. Першую стварыў Канстанцін Вераніцын, а другую – Вікенці Равінскі. На пачатку 90-х Кісілёў прынёс да нас у выдавецтва «Мастацкая літаратура» дзве важкія тэчкі, на якіх было напісана. Кастусь Каліноўскі, яго публікацыі, лісты, дакументы паўстання, сведчанні сучаснікаў. Я развязаў тасёмкі і прачытаў эпіграф. «Каго любіш? Люблю Беларусь. То ўзаемна». Пароль паўстанцаў 1863 году. Ужо ў новым стагоддзі мне выпала інтэлектуальная раскоша супрацоўнічаць з Кісілёвым у часе падрыхтоўкі першага выдання «Імёнаў свабоды». Десяткі старонак маёй кнігі, азораных імёнамі паўстанцаў 1863, былі напісаныя з блаславення мэтра. Падпісаць яму імёны я яшчэ паспеў, а праз 5 гадоў выпаў гонар пісаць прадмову да ўжо не першай пасмяротнай кнігі Кісілёва «Смак беларушчыны». Цяпер ён сам навекі далучыўся да сваіх сейбітаў вечнага, да тых, хто стаяў ля вытокаў нацыянальнай ідэі, хто вучыў беларусаў жыць у нацыянальных каардынатах, хто ведаў адказ на пытання, якое не страціла вострай надзённасці. «Каго любіш?» Арсень Ліс быў чалавек незвычайнай эрудыцыі і разам з тым неверагодна сціплы, разважліва спакойны і здольны выбухнуць гневам, калі сутыкаўся з непрыняццем ці зневагаю беларускай мовы і культуры. Ягоныя прыхільныя водгукі на мае першыя гістарычныя апавяданні нараджалі імпэт і веру, што нельга збочваць. Ягоная дачка Алёна і мой сын Богдан вучыліся ў беларускім гуманітарным ліцэі, і мы бліжэй пазнаёміліся, калі баранілі гэтую унікальную навучальную ўстанову. Праводзілі сходы, пісалі звароты, стаялі ў пікетах на плошчы. Доктар філялогіі, вядомы не толькі ў Беларусі фальклорыст і літаратуразнаўца Арсень Ліс быў сярод тых, хто заставаўся ў сценах ліцэю на выпадак спробы начнога захопу. Першую атаку адбілі, але Ліс прадказваў, улада не супакоіцца. Так і сталася. Праз колькі гадоў ліцэй выкінулі на вуліцу, а будынак перадалі суду. У зале, дзе адбываліся ліцэйскія святы, дзе жыў вольны дух, новыя гаспадары ўсталявалі жалезную клетку. Не раз у ёй трымалі на судовых паседжаннях былых ліцэістаў. Прышчэпка свабоды дзейнічае, напэўна, пажыццёва. На счастье, сам лицей знищить не удалось, и он, нехай и повлегально, працуя на будущую. Арсень Ліс с когорты тих, кто створал подмурок найновшего национального отраджения. Еще в 1960-е он выдал монографии Бронислав Тараскевич и Микола Щекотихин «Хороство непознанной земли». Услед вышли книга про мастака Петру Сергеевича и нездарма зниклый у меня вечный вандровник. Гэтым натхненным нарысом про Язепа Драздовича зачитывались и сябры Менского клуба «Талака», и молодые литераторы из Новополоцкого литобъеднання «Крыніцы». На моих книжных полицах, у щельных шерогах, узятых у льняные оправы томов академичной серии «Белорусская народная творчесть» стоят укладенные Лисом сборы песню жнивных, купальских и петровских, восеньских и толочных. За удел у тым титаничном проекте он стал лауреатом Державной премии Беларуси, а уже в часы незалежности за книгу «Тяжкая дорога свободы» был угонорованный премией имя Максима Горецкого. Библиография этого, сдавалася вечного працовника, заняла б целую сторонку. А были же сценары документальных фильмов про Александра Власова, Аркадия Смолича, Митрофана Довнар-Запольского. Арсень Ліс выдал том выбранного у белорусском книгосборе, надруковал у газете «Новый час» найцікавейшие вспомины. Кожный раз дорогим подарунком бывали ягоные звонки. Прочитал ваших трех музов с подарыни Домініки. Чув про скандал с вашим орденом «Белой мыши» у мастацкой литературы. Выдали, а теперь локти кусают. А лишь нехто книгу подписал у друг, на небесах залечится. Его поховали в Залесье, у колишних полночных Афинах Михала Клеофаса Агинского. Неколи у галереи палацу Агинских местилась школа, где учился Арсень. У ягоном лёсе не было ничего выпадкового. У 1980-м Республиканский комитет дзярсбяспекі, кажуть у складе целого отдела, шукал автора растеражеванной на Заходе поштовки до тысячегоддзя Беларуси. Гибисты не ведали, что проклятый националист, за якого они отрымали ни одну прочуханку, засел не в далеких сутарэннях, а всего только на другим боку проспекту, насупрать ихнего желтого дому, с бельведеру якого тады еще можно было убачить Колыму. С окна у майстерни Евгена Кулика так само открывались далекие краевиды. Оттуль, по надкуродовым советского идеологичного дурману, видать была Беларусь. От проковетных часов Рогволода до сдавалася еще далекой пришлости, коли краина сдобудя незалежность. У гэта верил кожный з тых, кто збирался на поддашку у спадара Евгена, бо на поддашку, як неофіцыйна назывался гэты оппозиционны интеллигентскі асяродок, створанный в середине 1960-х, сыходзіліся Лявон Баразна и Зянон Пазняк, Михась Чернявский, Олесь Розанов, Змітер Санько, Алексей Марочкин, Олесь Лобанок. Там нараджаліся ідэі спачатку культурніцка-асветных, а потым і палітычных акцыяў і праектаў. Генератарам многіх з іх быў Кулік. Сябры і калегі згадваюць, што якраз ён вёў рэю падрыхтоўцы выставаў да стагоддзя дня нараджэння паэткі цёткі і 500-годдзя Міколы Гусовскай, якія прагучалі як выклік афіцыйнаму мастацтву. Акурат выстава, прысвечаная аўтару песні пра зубра, разам з самой паэмай Гусовскага, праілюстраванай Куліком, і натхнілі мяне на аповесць «Час чумы». У тыя 1970-80-е гады Кулік стварыў найбольш значныя свае графічныя серыі: «Помнікі гарадзенщчыны», «Замкі Беларусі», «Аркушы» паводле забароненай паэмы Янкі Купалы «На куццю». У молодости он был амаль двухметровым волотом прогужином. Тяжкая хвороба физично скалечила Евгена, але загартовала ягоный дух. Кулик стал одним из идеологов национального отраджения. Его биограф Петр Василевский подкресливает, что заставшийся в мастерстве консервативным националистом, у политицы Евген был прихильником национализму радикального. 1991 ён браў удзел у стварэнні графічнага эталёну пагоні дзяржаўнага гербу Беларусі. Якім шчасцем свяціліся тады звычайна змучаныя болем Яўгенавы вочы. Ён стаў ініцыятарам стварэння мастаковскай суполкі «Пагоня». «Беларусь – мой свет» назвалі яе сябры мемарыальную выставу твораў Куліка. Так сказаць пра сябе радзіму ён меў права, як мала хто іншы. Вы заўважалі, што прозвішчы нярэдка надзіва адпавядаюць іх уладальнікам. Так было і з ім, Барысам Розічам. Шмат хто сапраўды ўспрымаў яго як чалавека не толькі блізкага ў поглядах і перакананнях, але і роднага па крыві. Усё, што я ведаю пра яго, пераконвае мяне. Мне б хацелася мець такога старэйшага брата. Барыс Родзіч арганічна не мог трываць несправядлівасці і хлусні. Неяк на самым пачатку 1990-х маскоўская газета «Правда» змясціла паскудную статейку свайго карэспандэнта ў Беларусі Алега Степаненкі «Мама, возьмі гадзільнік». Гэтую здзеклівую, пачынаючы з назову пісаніну, скіраваную супраць вывучэння беларускай мовы ў пачатковых клясах, ды наогул супраць нашыя мовы, хутенька сервільна перадрукавала «Савецкая Беларусія». Напісаны Барысам і ягоным сябрам адказ, клеветанне аргумент, там натуральна друкаваць адмовіліся. Але артыкул ўжо на наступны дзень апублікавала тагачасная народная газета на чале з Ёсіфам Сярэдзічам. Барыса Родзіча хапала, здаецца, на ўсё. Ён засноўваў разам з Міхасём Ткачёвым, Алегам Трусавым, Міхасём Чарняўскім беларускую сацыял-дэмакратычную грамаду, ствараў на сваім заводзе суполкі таварыства беларускай мовы і свабоднага прафсаюзу. Стаў адным з заснавальнікаў мемарыяльнага фонду «Трасцянец». Яшчэ за савецкім часам у яго можна было разжыцца расійска-крымскім слоўнікам Вацлава Ластоўскага і выдадзеным замежнымі суайчыннікамі кароткім аглядам гісторыі Беларусі, што разбураў савецкія гістарыяграфічныя міты. Родзіч вельмі даражыў суседствам і знаёмствам з Васілём Быкавым, з якім быў у адной суполцы Беларускага народнага фронту. На Барысавым 55-годзі ягоны сябр і паплечнік Мікола Лавіцкі прачытаў акраверс «Родзіч», апошні радок якога гучаў, тады здалося занадта трывожна. Час палявання на Родзіча. Але з вакном была весна 1994-га, і гэты час ўжо няўхільна набліжаўся. Барыс ніколі не скардзіўся на здароўе, абіцаў, што прыжыве да 100 гадоў. Аднак пасля рэферэндуму 95-го году, які ён успрыняў як асабістую трагедыю, Родзіча апанавалі хваробы. Яго паклалі ў шпіталь лекаваць ад язвы, а праз колькі дзён сям'і сказалі, сканаў ад сардэчнай недастатковасці. Відаць, так насамрэч і было, але міжволі згадваецца, што менавіта такі дыягназ паведамлялі ў сталінскія часы родным расстраляных ворагаў народу. Родзіча хавалі пад бел чырвона-белым сцягам і пад пільным вокам некалькіх невядомых нікому людзей. Аўтамабіль з імі з'ехаў адно тады, калі над магілою людзі заспівалі «Магутны Божа», як быццам сам наш хрысціянскі гімн адпрэчыў сатанінскую сілу.
Радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па колішняй Маладзечанскай вобласці. Гэтым разам мы едзем у вёску Ядзейкі ў 1949 год. – Гартаючы пажоўклыя старонкі пратаколаў маладзечанскага суда, я не перастаю здзіўляцца той аднастайнасці крымінальных артыкулаў і фармулёвак і адначасова разнастайнасці лёсаў тых няшчасных, хто стаіць за гэтымі артыкуламі. Ад вёскі Ядзейкі, што схавалася за ляснымі пагоркамі на поўнач ад Ракава, засталося літаральна пара хат. У гэтых Ядзейках жыла, як паведамляе пратакол маладзечанскага суда, Шуляк Степаніда Васільеўна, 1900 года нараджэння, сялян сераднякоў, непісьменная удава, калгасніца, беларуска. Але неправільная нацыянальнасць, не добра добры сацыяльны статус, не нават тое, што Степаніда не проста ўдава, а ўдава франтавіка, пра што маўчыць пратакол, не сталі абярэгамі ад 80-га бандыцкага артыкула, па якім Степаніда атрымала 10 гадоў лагеру. На территории Радашковичского и смежных с ним районов Молодечинской и Барановичской областей действовала вооруженная бандитская группа, возглавляемая бандитами Метлицким и Шидловским, куда входили племянники подсудимой Шуляк, братья Лев Таровичи, Мечислав убит и Викентий осужден военным трибуналом. Шуляк Степанида, проживая в деревне Ядейки Радашковичевского района, установила преступную связь с указанной бандой весной 1948 года и поддерживала таковую до ареста, а именно встречалась с бандитами Метлицким и Лихтаровичем в своем доме, представляла им убежище в своем доме и надворных постройках для укрытия от преследования со стороны органов советской власти, представляла бандитам продукты питания. Я ішоў паўз няжылыя хаты да апошняй, адкуль даносіўся дзіцячы голас. На зялёным шырокім двары перад старым домам маладая жанчына гулялася з маленькай дачкой. На прызбе грэлася на сонцы хударлявая бабуля.
У вёсцы Ядзейкі жыла Шуляк Степаніда.
Ну, гэта моя... моя мужыкова маці, свякруха.
Ага. І гэтую Шуляк Степаніду у 48-м годзе арыштавалі за сувязь з нейкім Метлицкім і Ліхтаровічам.
Гэта яе дзявоцая фамілія. Свякрові была Ліхтаровіч.
Ліхтаровіч, так? Да. Это значит, Ліхтаровіч быў яе сваяк.
Родный брат.
Родный брат.
Родный брат.
А кто таки, а что это за такие Метлицкий был? Это была некая банда.
Там не буду называть бамба. Это все на моих глазах годовались. Там и сыны, и батьки добра. Але были богатые люди. Тады як они там звязались, ну я на ней як... Там не ведаю, куды пашлі, чи ў партызаны, чи ў армію, і так яны і прапалі без весці. Толька адзін адседзіў Мятліцкі 25 год і вярнуўшыся сюды. Вярнуўся, Сцяпан.
Сцяпан Мятліцкі.
Ну, але ён неяк вярнуўся, але тут не жыў, паехаў чи ў Германію, чи дзе ён ўжо не захацеў тут жыць. Палядзеў гэтай сялібы. А ўжо ж бацькі пазміралі былі ўсе тут, а братоў там неяк пабілі.
Але гэта была сям'я заможная.
Заможная, вот іх сад тут такі. І што цяпер хату партызану спалілі.
Ужо гэта падчас акупацыі нямецкай спалілі. Но.
Bye. стихию всплеск твоих рек. И что бачил и пусть и невеселый, и долины запомнил я сердцем навек.
Які часам пастаральны бывае беларускі краявід за вакном аўто. То таполі адбіваюцца ў маляўнічай сажалцы, то мільгануць старыя прысады. Тут каля дарогі на ядзейкі раскінуўся яблыневы сад. Уся гэтая пастараль з горкім смакам, бо прырода не стварае сажалак і не садзіць сады. Гэта ўсё прыкметы да канца нязнішчанай даваеннай Беларусі, а ў большасці выпадкаў гэта ўсё сляды знішчаных гаспадароў, чыіх імёнаў ужо амаль ніхто не памятае. Вось у гэтага сада гаспадарамі былі Мятліцкія. І не трэба пратаколаў, каб зразумець, чаму браты Мятліцкія пайшлі ў лес. Рукотворная прыгажосць была знаком бяды.
Мятліцкіх вялікія там было, мусіць, тры сыны. Это быў Щёпка, Вічка, а Костя. Тры точно ведаю, сестра была.
І все гэтыя браты пайшлі в партызаны.
Яны неяк там, ніхто не ведае, неяк аднаго застрэлі, ніхто не ведае, то Щёпка сядзеў, а Віцька гэты быў у тюрме вярнуўся, паседзелі неяк свой срок.
А Ліхтаровіч гэта быў свякрухін. Яна Ліхтаровіча хавала, это ее сын быў ці брат?
Брат. Родны брат. А яны начавалі тут. І тады яны далі такую віну, што гэта ж яны начавалі. Дык радню во гэтых, дык даже што былі сястры дзеці, сядзелі па 25 год. Сястры гэтай Стэфшынай. Кажуць, што яны як бы заходзіліся ці зналіся, там я ж не ведаю, але тоже ўсе сядзелі. Многа-многа сядзела нявін. Яны ж ўжо там ці жывыя, што былі нявінныя суджаны.
А зараз вернемся на адну хвіліну ў 49-й год. Год непросты, юбілейны. Таварышу Сталіну спаўняецца 70 гадоў, і на працягу ўсяго года абласная газета не дае пра гэта забыцца з нумару ў нумар. Мы шчасця ў жыцці адшукалі, мы выйшлі з прадвечнай начы. Народ наш адзначыў сам Сталін, радзіму любіць навучыў. Вясёлыя песні па праву, рыхтуй, беларускі народ. Твая маладая дзяржава святкуе 30-ты свой год. Новае жыццё трывала ўваходзіць у быт, нетужлівыя песні аб цяжкай нядолі, абадзёрыя, жыццярадасныя ўрываюцца ў сельскую вуліцу, звіняць на вечарах у школе, усюды, дзе збіраецца моладзь. Гэтыя песні адлюстроўваюць не толькі сённяшні дзень, але і заўтрашні. У іх гучыць гонар за сваю маладую савецкую краіну, за свайго правадыра. З вялікай любоўю і натхненнем паўтарае моладзь маладога калгаса выдатныя словы песні. «Сталін – это народ, што к победам ідёт». Асобнае месца ў творчасці Янкі Купалы займае вобраз вялікага правадыра і настаўніка, друга беларускага народа, творца беларускай дзяржаўнасці Іосіфа Вісарыёновича Сталіна. Лепшыя, найбольш дасканалыя і эмацыянальныя вершы Янкі Купалы належаць да цыкла песень аб Сталіне і яго партыі. Як яснае сонейка, гэтак нам светіць, шляхі ён да шчасця і радасці кветіць,
каб гора не знали старые и дети.
Днями социальные сетки облетел малюнок школьницы из Островца Александры Венгровской. Малюнок занял другое место на организованном БРСМ конкурсе, присвеченном стагоддю БССР. На малюнку чудовно все. Червоно-зеленый стяг, советский герб и на этом фоне пригожий молодый товарищ Сталин. Достойная змена выросла у сённяшней советской Белоруссии. Юные сталинцы только забылися дописать, что это портрет стваральника белорусской державности. А вось для тех, кто посмаковал сталинского рая не по картинках, як моя суразмоуца Софья Шуляк, Сталин — это абсолютное зло.
Не цыкался. Як хто провинился на месте, застрелили. А при том, что начальник усім благий, добрый начальник не будет.
Добрым начальник не будет.
Не будет, я ведаю, что мой брат 25 год бригадиром был, помер и сегодня клянул, что благий.
Ну, бригадир – это самая важная посада. Это той, который процедни ставит.
Да у колхоза тут увез то самое. Колечек загонят не так, вырвут, пойдут. Помню, трактор придет, это я уже земли рады. Бабины уже там, может, мои не одна год или под трактор клалися. Тракторист вылезет, вытягнет под трактора и поедет далее орать.
А чому я не клалися под трактор?
Ну, как не рали я ей земли собственной. Это ж была собственность еще от Польши. Мы ж были под Польшей.
А землю уже в колгазы забрали?
А это колгаз обогулил и позабирал коровы. И что было? Лишнее не можно было, как было. Одна корова. И там, ну, соток 30 и 50, вот тебе як хата стоит, а это ж подбирали.
И бабы клалися под трактори?
Ну, я помню, полуцыха, это ж не было. Лягла, ты тракторист вылез, оттягнул в другое место и поехал в Радик, уже рогатали долго.
То есть это одна была такая
одна,
отчаянная?
Одна.
Оказывается, гэтая форма мирного протесту, кидання под трактор, была не менш распаўсюджаная у заходней Беларуси за узброены супротив.
А як ставіліся да гэтых метліцкіх? Іх шкадавалі, іх баяліся? Вот.
Нет, яны, бацькі былі невредныя, не такія, як сусім, яны дзяліліся, мірыліся. Ну, рабіць же люди ішлі, уже нанімалі.
Не, а калі яны стварылі гэты отряд, іх баяліся ці не?
Дык, там надто не ведаў, хто дзе ёсць, хто ў бандитах, хто ў армії, хто там ведаў. Чи ты Сталіна, чи ты Гітлера. Это такі быў час. Вот я помню, ехалі паліць людзей, як палілі. Тады заехалі, мусі, кілометры ў 10, і давай вёскі паліць. Уже было, мусі, пры Сталіну.
Это было пры Гітлеру.
Доры
палілі, да, это гітлеровцы палілі доры.
Ну, это ўсё пошля казалі, дзе ты быў, як доры гарэлі, як завядуцца вадзіцца, дзе ты быў, як доры гарэлі.
Тое, што спадарыня Софія блытае Сталіна з Гітлерам, можна патлумачыць узростам. Ёй ідзе 93-й год жыцця. Але ўсё ж яна блытае Сталіна менавіта з Гітлерам. Яна мае права іх блытаць і мае рацыю.